«Дилетанты».
Это программа «Дилетанты», и мы ее ведущим сегодня вдвоем, Владимир Рыжков.
Виталий Домарский.
Да, и мы в Петербурге, в гостинице «Гельвеция», и рядом с нами историк и один из авторов этого последнего номера журнала, Максим Кузахметов. Главная тема – Нерон. У нас вот на обложке красавец Нерон, как он вам кажется, красавца?
Симпатяга.
Певец на троне. Ты хочешь уже вопрос задать?
Ну, я знаю. Я
хотел дальше, хотел сказать два слова по этому поводу. Не о Нероне даже, а о главной теме. Потому что мы по-разному выбираем главные темы. Иногда они не актуальны, иногда мы выбираем, ну, просто как такие, ну, рассказать людям о том, о чем они мало знают, да? И вот интересно очень восприятие, я вам это обоим рассказываю, поскольку и вопросы я получил после выхода номера про Нерона. Когда, значит, вот Нерон, певец на троне, в общем-то, мы без особых параллелей, я бы сказал, и аналогий, да,
делали? Без дурных мыслей.
Без дурных мыслей, да, делали эту главную тему, а меня все спрашивают, а что вы имели в виду? А что вы имели в виду? А почему? А что, вот какое это имеет значение до сегодняшнего дня? Вот история Нерона. Вот поэтому я их просто хотел, ты уже меня извинивал, ты сейчас задашь
какой-то вопрос. Ну, всегда так происходит, когда текст попадает в определенный контекст. Да. И начинается
с... Вот первый вопрос Максиму. А что вы имели в виду, когда вы писали о Нероне? Или кого вы имели в виду, когда вы писали о Нероне?
Что вы хотели этим сказать?
Да. Когда мы начинали работу над этим номером, ничто не предвещало беды. И вот когда номер уже готовился и был опубликован, произошли удивительные события, просто фантасмагорические. Например, оказывается, Иван Грозный, великий государственный деятель, установлен памятник, а мы в журнале, как будто бы вот предчувствуя все эти метаморфозы, публиковали, ну, в одном из материалов, там мельком это упоминается, что Иван-то Грозный вел родословную свою, как тогда модно было, от самого Августа, а Гедиминович и его политические противники литовские не хотели ни в чем уступать Ивану Грозному и решили, что они свой род ведут от брата Нерона. Вот такие совершенно неожиданные параллели происходят.
Ну, это, вы знаете, мы не первый раз попадаем так с журналом, я все думаю, вы, наверное, знали. Я помню, в свое время вышел журнал, мы под Новый год решили сделать про Ирода, про царя Ирода. И в это время, пока журнал готовился и вышел, это время был принят закон
Димы
Яковлева.
Прекрасная рождественская история.
Да, Димы Яковлева, который тут же обозвали законом Ирода. И говорит, а у нас есть, ну вы знали, да, как вы с журналом угадали. Ну и так далее.
У меня вопрос, Максим, по Нерону такой. Было ведь очень много выдающихся императоров.
Были, безусловно.
Но их, ну что-то слышали о Трояне, например. Хотя вот с точки зрения как бы величия Троян гораздо больше.
Ну, как завоеватель.
И в целом.
А какие еще критерии величия, кроме завоевателя?
Вот, собственно говоря, мой вопрос. Почему Нерон стал такой знаменитой фигурой?
Он нарицательный.
На фоне. Ну, не только нарицательный, но и знаменитый. То есть, Нерона знают все. Это благодаря чему вот так вот он прославился?
Конечно, совершенно необычная судьба у Нерона. Это уникальный случай. Певец, музыкант на троне, человек, возомнивший себя покорителем сцены.
Не за то, музыку же его сейчас не слушают в каждом пивбаре. Не за музыку же он остался.
Ноты не были развиты, но тем не менее, это, конечно, уникальный случай, когда верховный правитель хочет остаться в памяти потомков не каким-нибудь знаменитым полководцем, государственным деятелем, да и не просто прожигать жизнь в кабаках, а вот именно, что выступать перед гигантской аудиторией, слушать рукоплескания, соревноваться с Гомером.
Правда, он не делал из этого культа.
Ну, раз уж мы заговорили об этом, вообще есть другой любопытный пример. Вот раз вы говорите, кого вот можно послушать. Знаменитый Фридрих II Гегенштауфен сочинил больше 100 музыкальных произведений, 4 симфонии, и они до сих пор исполняются. Угу. Вот уникальный пример, потому что мало ли кто еще сочинял стихи, или вот Екатерина Великая.
Есть еще свежий пример.
Ну, да? Я про точные исторические, не про ныне живущих.
Нет, он умер недавно. Гавел.
А Вацлав Гавел, да, писатель.
Писатель,
правитель.
Такой хороший
писатель. Да, уникальный. Уникальный случай, правда, он... Это все-таки тоже немножко отличие, потому что все реформы-то проводил его соратник Клаус. Все-таки там не в чистом виде вот воплотил в себе правитель.
Реформаторство.
Да, реформаторство. Не как Аденауэр,
который вот себя взял. Все-таки Нерон же не за танцы и пляски остался в истории. То есть, с ним связывают...
Вообще он остался в истории со знаком минус.
Сожжение Рима, значит, репрессии, что там еще у него.
Это упоминаемость, конечно же.
Не симпатично. Может быть, все-таки это христианская традиция о том, что вот гонение на христиан, казнь Петра Павла. Может быть, все-таки отсюда все пошло. Вот такая вот дурная слава. И в целом слава как таковая.
Как вы сейчас сказали, индекс цитируемости.
Индекс цитируемости.
На Нероне здорово пересеклось, что да, он пригодился и христианам, на нем завершилась династия, которую начал Юлий Цезарь, и просто множество колоритных поступков, которые очень нравились всегда любым авторам, и античным, и современным, что не какой-то сидит унылый там безликий Тиберий на троне, скучноватый, чего уж там, а человек, который вот выходит в Афинах перед 10-тысячной аудиторией и начинает декламировать Гомера. Конечно, он такой более запоминающийся персонаж. Да еще пытался принести что-то новое. То есть, как бы сейчас сказали, Нерон был, безусловно, креативный персонаж. Если уж там гладиаторские бои, то не просто гладиаторские.
Сейчас бы сказали медийный.
Медийный, любил светиться. Но мог привнести от себя что-то новое. Ну, что такое вот казнь христиан? Эко невидали. Взяли там, да, на кресты их всех распяли. А он творчески подошел, что вот знаменитый факел Нерона, да, то, что вот им приписывается, значит, обмотать их какими-нибудь тканями, пропитанными горючими смесями, ну, тоже на крестах, на видном месте, собирается...
Иллюминация.
Огромная аудитория, ждут, пока потемнеет, и вот на фоне красивого Рима, там или здесь мелькают огоньки в окнах, а мы поджигаем вот эти впечатляющие факелы, всему городу видно, и любуемся этим ярким зрелищем. А это мученики христианские, всем хорошо, и мученикам хорошо, и зрителям зрелище получилось. Но, конечно, он гораздо ярче, чем его многие последующие, последователи и предшественники на троне. Так вот и вошел в историю.
Я вот хочу задать вопрос Рыжкову, и таким образом переведя его из разряда ведущих в разряд гостей моих сегодняшних. Володь, тебе вопрос как политику. Ты же, во-первых, ты сам рисуешь, и причем очень неплохо свидетельствую я. А во-вторых, ты, наверное, знаешь многих там политиков, которые так или иначе там чем-то занимаются, да? Ну, кто чем, да? Я имею в виду в креативной сфере. Вот твое мнение, а потом, скажем, мы, не политики, это каким-то образом является дополнительной характеристикой, что ли, политика, дополнительным плюсом, а может быть минусом в его общении, там, скажем, с избирателями. Да? Это нужно? Это
вообще
нужно?
Я поспорю с Максимом о том, что это редкость. На самом деле это правило, когда политик связан с искусством. Дело в том, что это очень...
Ну, не правило, очень много.
Это правило. Я аргументирую свой тезис, это абсолютное правило. Дело в том, что искусство политики — это одна из разновидностей искусств, с моей точки зрения. Потому что не случайно риторику преподавали в античном мире, а искусство выступления, искусство аргументации, искусство построения речей — это была одна из разновидностей античных искусств. И на самом деле ораторское искусство, которое является основным навыком политика, вот мы сейчас видели выборы в Америке, Трамп был на голову ярко как оратор, как ритор, чем довольно скучная Хиллари, да? И это одна из составляющих его победы. Это искусство. Поэтому, если мы возьмем историю, то сотни, может быть, тысячи политиков так или иначе занимались искусством. Ну, например, Марк Аврелий, как известно, был философ. Рональд Рейган, ну, из недавних примеров, пришел в Белый дом из Голливуда. Шварценеггер снимался в боевиках, играл Терминатора, и потом два срока был избран губернатором. Если пока, как известно, Черчилль обладал фантастическим литературным, не только ораторским, но фантастическим литературным даром, его книги читать одно удовольствие. Это великолепная высочайшего класса литература. И можно бесконечно продолжать.
Ты, кстати говоря, Геббельс книжку, да?
Да. Он был драматург. Он же писал пьесы.
Гитлер
рисовал картины. Черчилль нарисовал около 5000 живописных работ.
Советские
руководители были немножко из другого теста.
Сталин, говорят, подписал стихи.
Сталин, ну, даже сохранилось несколько его ранних юношеских. То есть, я к чему хочу сказать, что с моей точки зрения, политика как род занятий сродни искусству. Абсолютно. Потому что это эмоция, это определенного рода вдохновение, это определенного рода полет мысли, духа и так далее. Поэтому в данном случае Нерон — это далеко не исключение, а это, да, нормальный политик, который стремился к славе во всем, и в политической сфере, и в сфере там, музицирования и так далее.
Ну, а вы что скажете, Максим?
Дело в том, что давайте...
Мы, рядовые, что мы рядовые граждане. Что мы
одно скажем? Дело, когда это связано с выборами, а другое дело, когда это увлечение. Потому что Нерон стал императором вовсе не потому, что у него были какие-то выдающиеся ораторские способности, а потому что об этом позаботилась его матушка. И тут все-таки и у Марка Аврелия, которого мы упоминали, философия была просто увлечением, а не способом достижения власти. Тут все-таки я бы немножко разделял. И,
ну, кстати,
возвращаясь к советской истории, ну вот у Брежнева ноль каких-то творческих способностей.
Андропов писал стихи, да. И слушал джаз, между прочим, американский.
Ничем себе не проявил. Сегодня прекрасно просидел на троне,
продаж, между прочим.
На троне Советского Союза, просидел, своей смертью умер. В принципе, был не злодей.
А вы знаете, у меня, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, вот когда Нерон проходил через мои руки, да, знаете, у меня какая ассоциация...
Хорошо, что не ты через его.
Знаете, какая ассоциация была первая? Фильм «Покаяние». Помните этого человека, похожего на Берия, да, который, ну, в общем, извращенец, я бы сказал так, вообще тиран-извращенец, да, такой, до извращения, ненавидел людей. И в то же время, значит, он там уже музицировал, да, такой был человек, судя по всему, образованный.
Ну, вот бывает такое у деспотов, да, сидеть в задумчивости, как Ленин, и восхищаться музыкой Бетховена, да, а потом с легкостью написать.
Вот у меня 500 человек расстреляли. Вот у меня такой вопрос, Максим, я тоже там почитал и читал про Нерона, и очень интересно, что источники настолько противоречивы. То есть есть авторы, которые говорят, что это просто было воплощение зла, вот, а есть такие же авторитетные авторы античные, которые говорят, что при нем римляне жили прекрасно, и многие оплакивали его уход. Так вот,
цены снижались.
Да, у меня, да, цены снижались, да, строились автобаны, вот, да, выпускался дешевый народный автомобиль. Вот, у меня вопрос такой. Насколько мы можем достоверно судить об этой фигуре? То есть, насколько достоверны сами источники наших знаний о Нероне?
В этом смысле с Нероном все в порядке. Там сохранилось очень много источников, и правы и одни, и другие авторы. В Нероне сочеталось, конечно, уникально.
То есть, совершенно комплексно анализировать все, да?
Абсолютно разумные решения сочетались в его деятельности, особенно в первый период правления, и безумнейшие поступки, особенно во второй период правления. Как у любого деспота, на каком-то этапе начинается помешательство. Везде заговоры, везде враги, меня никто не любит, меня все предали. Ах так, ну, значит, будем искоренять измену прямо вот среди ближайшего окружения, среди сенаторов, среди родственников. Кто еще повинен? Кто поближе, тот и повинен. Но первая половина правления, давайте упомянем это, кто был учителем у этого вообще сумасшедшего человека? Сенека, выдающийся философ, поэт. И явно в юности Нерон, безусловно, прислушался к ним, потому что первые шаги, налоговая реформа. Ну, кстати, вот тоже, Нерон же был совершенно равнодушен к завоеваниям, на армии экономил. Невероятное вообще, да, вот для римского императора качество. Это расходы.
На оборонных расходах.
На оборонных расходах бессмысленные,
безумные расходы. Против гонки вооружений.
Абсолютно был против, и при нем не было никаких завоеваний. Были восстания, ну, тоже во второй период его правления.
Когда же их не было, да, в Римской империи?
Ну, бывали более тихие периоды. И тут, опять-таки, Нерон каждый раз назначал на должности командующих не близких родственников или прихлебателей каких-то, а очень талантливых людей. В итоге сменил Нерона на троне полководец Веспасиан, талантливый, способный, да, и совершенно неагрессивный человек. В крови утопил иудейское восстание, а придя к власти, отказался от проскрипции, от мести. И, ну вот, тоже забавно, что один из его сыновей был тоже разумным правителем, а вот второй, как Домициан, раскрылся опять-таки совершенно безумнейшим деспотом, утопившим в крови и родственников, и ближайших людей. То есть вот тут вот, возвращаясь к источникам, к античным авторам, конечно, припоминали Нерону очень много злодейств, но в то же время отмечали, вот даже уже упоминавший пожар в Риме, он же очень по-разному описан.
Ну вот Тацит пишет, что он не имел к этому отношения, что на самом деле он помогал тушить, дал дворцы людям, чтобы они там укрылись и так далее. Я Тацу доверяю. Он, в принципе, у него репутация очень объективного историка.
Это был критический подход к разным источникам. Угу. Но популярнее гораздо был Светоний, который расписывал злодейство ярко. Ну, как вот, кого мы запоминаем? Какие-то мелочи. А еще он любил ковыряться в носу. Сразу яркий образ там человека.
Да, Нерон любил ковыряться.
Ну, я для примера просто привожу. Как можно вот быстро и легко, да, привнести что-то. А еще на фоне пылающего Рима он играл на кефаре напевая там Гомера песни о падении Трои, изображая из себя то царя Приама, то беглецов там троянских, потому что было красиво. Хотя, скорее всего, конечно, правы те, кто говорили, что он же переживал, в конце концов, от столицы империи.
Столица сгорела, конечно.
Да, там гибнут люди, давайте скорее там беженцы, спасать их, там помогать им. Все-таки тут прагматические решения, конечно, были для него важны.
Вот это очень, очень странно, что за ним закрепилась такая репутация, там оргии, сжег Рим, убивал людей. А на самом деле,
ну, оргии, как я
мы смотрим это сейчас из 21 века, но на самом деле ничего
особенного не было.
Возьмите 30 его предшественников и 30 его последователей. То есть велика ли разница в стиле жизни, в поведении? А что, его предшественники не убивали противников? А что, они не занимались оргиями? А что? Ну, отличие может быть только в том, что они не выступали на стадионах, как рок-звезды, перед публикой.
Может, это зависть к нему так породила такой его образ?
Не, зависть, безусловно. Там же тоже античные историки оставили очень любопытные свидетельства, что и сам Нерон, и многие его последователи переживали, как же я в истории-то останусь, если вот оргии до меня придумали, яркие казни какие-то до меня придумали. Я хочу тоже что-то от себя принести, отличиться.
Да.
И тут вот Нерон, ну, опять-таки, своим креативным подходом, не просто там распять на крестах, там соревноваться в количестве погибших, а, как мы уже говорили, что-то привнести новое. То есть приписывается, например, Нерону в том числе и новшество в любимых римлянами гладиаторских боях и соревнованиях на колесницах. Совместить, чтобы одновременно были и гонки на колесницах, и тут же гладиаторская бойня. Вот Нерон гордился собой. Вот я,
то
вот
это было некое новшество, да?
Да. Или битвы морские. Выкопать там, ну, ресурсы позволяли, да? Вот устроить Олимпиаду, например, в Сочи, да, грандиозные, остаться там типа потомков. А Нерон выкопать гигантское озеро и устроить там из 30 тысяч рабов морское побоище.
Хотя море вот он рядом. Зачем выкопать?
Ну, там в озере, чтобы можно было смотреть, все разобраться. Боишься, арена.
Понятно.
Это же все вот настоящее шоу и зрелище. И Нерон гордился собой. Вот я, мол, какой устроил своим согражданам настоящий праздник. К спорту римляне были равнодушны, а вот к таким вот зрелищам неравнодушны. И тоже вот это впоследствии, конечно, закрепилось уже в памяти потомков, что вот гладиаторы друг друга убивали, конечно, было не так. Хорошо обученный гладиатор стоил дорого, их берегли. И вот это тоже знаменитое...
То есть они были как такие, как
шоумены такие.
Как шоумены, как голливудские звезды.
Да, да, да.
И карьера могла продолжаться 30-40 лет.
На известного
это
гладиатора
походили зрители. На Шварценеггера. То есть такие Шварценеггеры древности.
Многие из них потом
да,
выходили на свободу, открывали свои ресторанчики, кабачки, как бы эти сумо. К ним приходили их фанатичные поклонники, и у них был свой хороший, устойчивый бизнес. Поэтому, нет, конечно, вот такая расправа над поверженным гладиатором, это уже мода, скорее, 19 века, и у нас в журнале это упомянуто, знаменитое движение большим пальцем вниз, это вообще распространенная ошибка.
То есть, на самом деле, очередная мифология здесь историческая.
Мифология. В крайнем случае, если гладиатор плохо бился, трусоватый, ну зачем такой нужен? Это скорее как исключение, и просто показывали пальцем, ну, символизируя что, меч. Потому что, если желали, чтобы гладиатор остался в живой, то показывали просто кулак. Ну, меч в ножны, символизирующий. Однако, да, в памяти потомков вот остались такие яркие образы, которые вот мы друг другу приводим в примеры.
Ну, вот расскажите все-таки про пожар Рима. Все-таки мы хотим с Дымарским, особенно Дымарский его интересуют пожары. Расскажите, типа, поджигал он Рим, значит, пел на арфе?
Тут пересеклась
серенада или не?
Да, я все думаю, что о пожаре Москвы.
О пожаре Москвы, да.
Пересеклось несколько обстоятельств.
Тоже до сих пор спорят там, да, кто поджег. И
как учил Шерлок Холмс, ищите мотивы. Да. И тут на Нероне, конечно, к несчастью, пересеклось. Он бредил строительством, мечтал построить самый грандиозный дворец, которого никогда не было, тоже вот как человек креативный, вот театры построил, стадионы построил, а вот бы дворец, такого, которого еще никогда не было, с гигантской статуей, ну где территорию возьмешь, все застроено, все там, теснота сплошная.
Гитлер хотел построить пантеон в Берлине, самый большой в истории, Сталин хотел построить дворец, как ну, называется, дворец
это,
Советов,
это нормально,
самый большой в истории, они все похожи в этом.
Вот, да. И вот ищет Нерон, где бы мне площадку-то найти в столице, все застроено. Такая уплотнительная застройка, невероятная. Пятиэтажные здания, узкие улочки. А потом случается фантастический пожар. Ну, кто мог его устроить? Тем более, что тут же на вот этом пепелище начинается строительство, заливаются фундаменты. Ну, конечно, значит, Нерон и подстроил. Хотя, опять-таки, прагматические шаги, которые были предприняты Нероном после этого пожарища, они как раз говорят о том, что вряд ли он был заинтересован. Это же после этого пожара по распоряжению Нерона были приняты простые понятные правила. Про ширину улицы, про то, что здания должны быть теперь только каменными, нормами про ходы и выходы.
Строительные нормы были введены.
Да, да, введены строительные нормы. Конечно, и от строительства дворца он не отказался, безусловно. Но вряд ли он специально бы затевал, тем более, как это можно гарантировать. А пойдет дождь, а как запланировать там все можно?
Я вот листаю журнал, здесь есть еще, конечно, тема, к которой мы вернемся, наверное, во второй, может быть, части. Но вот я наткнулся, знал, конечно, и искал правители-самоубийцы, да? Это же...
Не то чтобы подвиг, но что-то героическое в этом.
Да,
есть.
Но...
Я так понимаю, что у него особо выбора не было. То есть Сенат же уже его объявил врагом народа к этому моменту. И за ним же уже скакали его арестовывать.
Ну,
то,
да.
то есть не то, чтобы он там сыграл на арфе, писнул последний стишок.
Он был обречен.
И утонул в своей крови, значит, героически. Но он просто был как загнанная крыса, и у него не оставалось выбора.
Как Гитлер.
Как Гитлер, да, в бункере. Совершенно верно. Очень
он был не в бункере. Там это редчайший случай, что человек вроде бы обречен.
Насколько он достоверен?
Скорее всего, достоверен. Тут вот у большинства авторов как раз таки сходится, они могут вкладывать в его уста разные слова.
Последние слова.
Но то, что он остался один, все его покинули, и тем не менее никто не пришел вот его убивать, как в случае с другими там императорами. И он не мог найти ни охранника, ни гладиатора, чтобы попросить человека помочь покончить с собой. Что, кстати, у римлян было распространенной практикой, не так просто себя заколоть, да, пистолет еще не изобрели, и яд не всегда под рукой. А вот попросить доброго, порядочного раба, надежного и преданного: помоги, пожалуйста, хозяину покончить вот жизнью. Проткни меня мечом. Это у римлян было распространенной практикой. Так вот, он не мог найти такого человека.
Просто никого уже не было.
Просто не было никого, да. Все
разбежались. О предательстве ближних мы еще поговорим.
Правда ли, или это тоже мифология историческая, что он кричал, какой поэт погибает? Или, скорее всего, правда? Или это легенда?
Это реалистично. Скорее всего, легенда, но красивая легенда. И в случае с Нероном ничего удивительного.
Мог бы и так сказать.
Запросто мог так сказать. С горечью, что никто так и не оценил, сколько бы он ни получал там, да, сам себе. Он же побеждал на всех поэтических конкурсах, на всех актерских конкурсах.
Как Александр Брежнев, который себе периодически вешал очередные звезды.
Брежнев не
герои.
Сам. Он...
Ну, и литературу.
Ну, как не сам?
Это уже прихлебатели,
ну,
там, скорее, заботились.
А там что, не было прихлебателя у Нерона?
И Нерон, конечно, победил. Брежнева не сравнится.
Угу.
Если бы Брежнев выходил бы с микрофоном в руках на сцену Большого зала Октябрьский и там исполнял бы «Синий платочек», тогда мог бы сравниться с Нероном. А тут нет. Ну, там, жалко, бледная тень на фоне Нерона.
А «Синий платочек» у нас, кстати говоря, ну, условно, «Синий платочек» у нас очень любил Чавес петь, по-моему, народные песни, да?
Чавес, другое дело.
Из недавних,
перед десятками тысяч своих поклонников, и брал в руки микрофон, пел. Это все-таки тоже удивительная такая способность.
Еще один креативщик.
Ну, это вот в 20 веке, да, там сохранились. Да, но... Есть у нас современники, которые брали в руки саксофон, брали в руки микрофон, или выходили танцевать, как президент Аргентины. Это я вообще с уважением к этому отношусь, но просто еще раз хочется разделить: прийти к власти на свободных выборах или получить ее по наследству, а в случае с Нероном не просто по наследству, а потрясающей заботой своей матушки, которая собой готова была пожертвовать, лишь бы сыночек увидеть на троне. Там, конечно, безусловно, ее заслугу. У Нерона не было шансов оказаться на троне, ну, никак. А дальше он просто раскрылся, и тут ему ораторские способности вряд ли бы пригодились на пути к власти.
А как вот так вышло, что на Нероне действительно очень странная такая фигура, где очень много таких вот мирового значения событий произошло. Ну, например, там началась война в Иудее, да, которая закончилась разрушением храма и всеми последующими вещами. И пресеклась династия, правящая династия, и после этого уже не по крови выбирали, не по родственным связям, а по другим. Вот это случайное совпадение, что при нем такие мировые переломы, или все-таки что-то в нем самом было заложено?
Вот этот вопрос Владимир Рыжков задал, а ответить на него Максим Кузахметов уже после нашего небольшого перерыва.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем программу «Дилетанты» из отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге. Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы сегодня ведем эту программу и беседуем мы с петербургским историком и автором журнала Максимом Кузахметовым. Нерон наш сегодня герой и герой ноябрьского номера журнала.
Да, и вот я спросил перед перерывом, как так вышло, что на Нероне целый ряд таких мировых событий произошел, как начало Иудейской войны знаменитой, как казнь Петра и Павла, которые тоже в христианстве традиции играет ключевую роль. Да? Первое гонение на христиан тоже Нерон. Да?
Ну,
пресечение династии и создание прецедента смены власти в Риме не по родственной линии, а когда гвардия или там легионы выкрикивают имя очередного императора. В этом его какая-то заслуга, в кавычках или не в кавычках, была? Или это
просто, или так попало,
и просто,
так,
или просто так такое случилось. Случайное совпадение, что он стал такой вот фатальной фигурой истории?
Если кратко ответить, то словами героини произведения «Интердевочка» повезло. В значительной степени, конечно, повезло.
Что вам сказать, дорогие земляки? Мне просто повезло.
Просто повезло. Да. Но это то, что касается событий всемирного масштаба. А вот по преемственности тут несколько сложнее, потому что вся династия Юлиев Клавдиев ни разу не передавалась власти по прямой линии. То есть никто не был непосредственно сыном предыдущего правителя. И впоследствии, когда действительно императоры, особенно вот череда так называемых хороших императоров, которые передавали власть преемнику, выбирая самого разумного, тоже закончилось драматически, когда у уже упоминавшегося Марка Аврелия к власти пришел его сын. Негодяй, сумасшедший человек. Вот, поэтому все-таки традиция передачи власти не по наследству, а по выборам, она была заложена еще до Нерона. Кстати, его последователь Веспасиан все-таки передал власть сыновьям. Опять-таки, есть некоторые в этом противоречия. Вот так вот, мировые события, конечно же, в какой-то степени украсили правление Нерона, а главное, в памяти потомков остались, потому что в те годы трудно было представить, что вот эти вот какие-то заговорщики, собирающиеся по катакомбам, которые мечтают прийти к власти.
Так пишет, секта.
Просто секта.
Секта, да.
С какими-то загадочными
грязная ритуалами. Секта, да.
И ведь главное, что все сошлось. То есть вот любители заговоров, да, вот должны гордиться христианами. И действительно, вот представьте себе, у людей культ столетиями своих богов, все красочно, цветно, давно отработано.
Храмы, праздники.
Миролюбивые религии, да. В принципе. Ну, немножко по-разному, но в целом слово устоялось. А тут вот какие-то люди темнят, где-то в темноте там собираются, какие-то свои заклинания там приговаривают.
Колдуны.
Шаманы, да, маги. И о чем они мечтают? Прийти к власти путем заговора, свергнуть вот существующие традиции, а навязать свои какие-то непонятные ритуалы. И у них все сошлось, у христиан. Ну, на Нероне, конечно, просто пересеклось. Там достоверно как раз античные авторы, но они же тогда были сравнительно равнодушны к этим христианам, поэтому как раз-таки непосредственно у античных авторов, которые Павел не упоминаются, это все больше уже в Новом Завете. Но, скорее всего, были реальные прототипы, конечно же, были миссионеры, проповедники, которые приезжали в Рим, которые готовы были идти на мученическую смерть. Впоследствии все это уже христиане расписали как в пасти льва там, или вот на факелах Нерона, но, безусловно, прототипы какие-то у них были. И это, наверное, вызывало у современников, ну, может быть, не всегда восхищение, но как минимум уважение, что человек за свои идеалы готов вот жертвовать жизнью. Ну, это во все времена было почетно. За идеалы, если.
А, вы знаете, я еще бы хотел к одной теме, которая здесь, безусловно, присутствует, это по поводу того, кто был рядом, да, с Нероном. И вот я сейчас, можно вспомнить то, что мы в самом начале говорили, да, что мы делаем некоторые материалы, что называется, без задней мысли. Да? Потом она говорит, что вы имели в виду? Гвардия преторианца, гвардия империи, лагерь личных телохранителей быстро превратился в гнездо мятежей и разврата. А меня спрашивали уже, вы что, имели в виду вот эту новую национальную гвардию, которую создали в России? Или ФСО, наверное, да?
Мы знаем, что в русской истории 18 век, весь 18 век, это как раз гвардейцы, которые, собственно говоря, играли ключевую роль в постановке императриц. Так что здесь тоже, тут тоже и в переворотах. Да. И табакеркой, как известно, кончили императора Павла I в городе, в котором мы находимся, рядом с ним. Так вот, мне кажется, это тоже вполне себе...
Я думаю, что, Володя, знаешь как, с одной стороны, да. Мы это не имели в виду, я вам сразу говорю. С другой стороны, надо понимать, что...
Что вне зависимости от того, имеем мы это в виду или нет,
да, что сегодня, что мы сегодня живем в обстоятельствах, мало чем отличающихся от того, что было 10, 15,
вот,
20 веков назад.
У меня про Нерона такой вопрос. Его легитимность была бесспорна. Он был из семьи императорской. Там мама постаралась, но тем не менее, бесспорно. Правил как хотел, делал что хотел. Вот в какой момент и почему он потерял власть? Это же всегда очень интересно. Как всемогущий император, всемогущий диктатор вдруг теряет власть и остается один в доме? Да причем так, что даже нет раба, который бы его заколол.
Прервало окружение?
Как так вышло вообще? Почему он остался один?
Ну тут скорее просто не повезло. Действительно.
Для... То есть там повезло, а тут не повезло.
А тут не повезло. Так. Потому что для римлян власть императора ко времени правления Нерона была уже абсолютно сакральной. Никто уже не сомневался, что это наместник бога на земле. Но не повезло. повезло, если в первую половину правления и экономика была хороша, и проблем никаких не было, то в последующие годы, ну вот мы уже упоминали, кровавое иудейское восстание, восстание Буадики в Англии, лишние расходы, инфляция, чума, которая выкосила десятки тысяч жителей, сокращение, как мы сейчас сказали, налогооблагаемой базы, безумные траты на какие-то авантюрные шоу-проекты, строительство никому не нужных гигантских сооружений.
В общем, он оказался плохим хозяйственником.
Хозяйственником он оказался, чего ж там, бездарным. К тому времени он уже погубил
Не крепким, как у нас принято, хозяйственник.
Тоже вот любопытный пример. Ведь многие люди, которые раздражали там, да, вот уже откровенно Нерона, он просто давал распоряжение, покончи с собой. Насколько вот, да, был уверен в себе. Вот выдающийся там военачальник Карбулон. Нерон говорит, ты мне раздражаешь, ты меня утомил. Ну и что, что у тебя много побед? Покончи с собой. И человек, исполняя присягу, завершает свою жизнь сам. Ну или как Синека. Ах так, неблагодарный ученик. Ну что ж, вот ликуй. А я вот покончу с собой, перережу себе вены. Что вот ты насладился моим стоическим нравом, да, характером. Я подам тебе такой пример. Так вот, Нерон остался без хороших советников, фактически. Действительно один. Но еще не урядится экономически, не способны с ними справиться. Но тут и
переоценил него все.
Переоценил. Так не всегда бывает. Мало ли какие были деспоты, которые могли дожить до старости, умереть своей смертью, потому что все было в порядке. Они там развлекались, занимались своими забавами. Мы это упоминаем там в начале.
И даже если у них дела шли плохо, не очень переживали.
А бывали же разные безумцы. Первую половину правления Нерон в том числе ведь и не вмешивался особенно в дела государства. Ну вот занимался своими оргиями. У него был бюджет на содержание дворца. А дальше хватало ума Нерону слушаться своих учителей и назначать, вот, например, у него финансами занимался вполне реальный экономист, который...
Минфин.
Минфин, да. Вот занимался бюджетным дефицитом. Никаких лишних расходов. Расходы на армию, расходы там на дворцы, на дороги. Баланс, никакой инфляции, все довольны. А человек был реалистический. Конечно, вокруг Нерона хватало прихлебателей, но почему-то Нерон не назначал их полководцами или министрами.
То есть и тогда за Минфин отвечали либералы, которые проводили ответственную макроэкономическую политику.
Там были сильные традиции, и как бы тоже это надо обязательно упомянуть, каким бы ни был, это мы называем его император.
Да.
А для римлян он был консулом, он был трибуном. Как правило, в эпоху империи они все совмещали эти должности цензором. Ну, то есть сам уже занимался распределением сенаторских должностей. Но тем не менее, это были все традиции республики. Никто из императоров не решал сказать, ну ладно, хватит уже лицемерить, какой там из меня трибун там или консул. Я вот император и все, и решаю все своей волей. Ничего подобного. Проводились выборы, пусть даже формальные, пусть даже на них уже никто не рисковал там откровенно высказывать свои сомнения. Но тем не менее, он каждый год выбирался консулом. Мог передумать и ограничиться должностью только трибуна. Или вообще должностью только цензора. Или просто сказать, ну вы уж там сами занимаетесь. Вот Октавиан этим говорит, что ну чего ж там, я же только вот за традициями слежу. Ну сколько я могу быть консулом? Реально он всю власть полностью контролировал. Мы это на своей истории недавно видим. Премьер-министр и президент, да, вот поменялись там местами.
Но все-таки там что, заговор?
Ну, формально, конечно. Вот Нерон даже не дожил до заговора, чтобы пришли претарианцы.
Вот ты думал, что заговор?
Ну, заговоры мерещились ему везде. А заговор реально был, который раскрылся, да. Заговор Пизона. Это как раз его и потрясло, как у любого деспота, рано или поздно, все его безумные шаги. Ну, как вот в окружении там Ивана Грозного. Ну, вот приведем, да, простой, понятный, близкий нам теперь пример. Ходят люди, представители высшей знати, и не знают, вот в любую секунду Иван Грозный может сказать, а ведь я тебе не доверяю, в глазах вижу измену. А ну-ка, на кол его, или там медведем отдайте на растерзание. Ну, сколько вот человек может это ждать? И один из них, там, выдающийся человек, самостоятельный, курбский, не хочет дожидаться расправы и отправляется в Литву к злодеям, к врагам, к принципиальным соперникам. В переписке потом долго с царем создает. Какой вывод делает Иван Грозный? Да вокруг враги, да измена сплошная. Вот даже человек, которому я доверял, вроде бы неплохой и талантливый, а все равно предатель. Значит, предатель везде. И то же самое, конечно же, в голове у Нерона безусловно происходит. Да все враги. Все вот. Синека в заговоре был замешан, но как минимум знал о том, что ходят и ведут заговоры какие-то, разговоры ведут какие-то неприличные.
А прослушки еще не было. То есть еще сложнее было.
Там за занавеской места. Я...
Да.
Нет, там, конечно, легко было прийти и донести, доложить там. Угу. Но тем не менее, не донесли там вовремя. Ближайшие люди. А кто среди заговорщиков? Сенаторы. Кто эти люди? Пустые болтуны. Вот я забочусь об империи, я переживаю, вот волнуюсь там, праздник людям дарю, а они ходят и какие-то свои скучные разговоры ведут там, вот там традиции утрачены, законы какие-то обсуждают. Да разогнать их всех к чертовой матери, этих сенаторов, доели уже. Пустые говоруны. Ну, непонимание, конечно же, с одной стороны, а с другой стороны, помешательство. Вот есть я, хороший, понятный, зачем мне все эти еще правительства, ну, вот законодательные органы, вот зачем? Я же сам все справедливо решаю. Сошел с ума.
И поэтому вся элита от него отвернулась и объявила его врагом народа. Ну, и он оказался в изоляции.
К тому моменту моменту он же уже сколько были, тысячи раз прав. Опять-таки,
а как это все формально происходило? Как его объявили врагом народа?
Нет, врагом народа объявили его уже по факту. А любопытно было, за что? Ведь тоже надо было предъявлять какие-то формальные обвинения. Все-таки такая абсолютная власть, как была впоследствии у Сталина, что вообще без церемонии там отправлять на гибель, все-таки не так. А был закон об оскорблении императорского величества. Величие, да? Прекрасный закон, простой и понятный. Там уже по доносу, но объявление формально тем не менее было. И вот я пел песни, а ты заснул. Значит, ты презираешь меня. Тем самым ты меня оскорбил страшным образом. Ну, не надо было лично следить за каждым зрителем. Там всегда хватало доносителей. И большинство погибших пострадали именно по вот этому закону формальному. Ну, и тоже нужно оговориться. Многие ничем не провинились реально, а просто были богатыми людьми. А когда в казне не хватает денег, надо заниматься уже, конечно, экспроприациями. Безусловно. А вот этот человек баснословно богат. Да давайте придумаем какой-нибудь, припишем ему какое-нибудь злодеяние. А на поверхности всегда оскорбление императорского величия. Не проявил должного почтения, не так низко поклонился. В глазах не хватает у него преданности. Ну и все, расправа. А там уже много-то не надо. Не надо содержать многомиллионную армию для того, чтобы творить расправу.
А вот это, Максим, история, что он собственную мать убил. Это правда?
И тоже оговоримся. Вот не просто прислал к ней.
Убил, но переживал.
Помучился.
Не хотел, но убил родную мать. Он убил, да?
Потратил на это. Да, он убил, но он потратил на это много времени. Сначала он хотел подстроить несчастный случай.
А чем она ему мешала?
Мешала, раздражала, попрекала его, наверное, говорила ему.
Говорил, сынок, так не делай.
Не просто так, а говорила, а ведь это я тебя возвела на трон. Я ведь отравила мужа своего ради тебя, твоего сыночка, непутевого. А ты вот меня.
То есть мама тоже
от двора отстранил.
Та еще была.
Там мама была потрясающая женщина. Ну как вот отравить мужа ради того, чтобы привести приемного сына своего мужа к власти? Ты еще наускивать сына, а ты отрави там законного наследника, ни в чем не повинного, чтобы не было ни у кого соблазна привести к власти твоего соперника. А потом с обидами приходит к сыну и говорит, зачем ты меня от власти отстранил? Я же только добра тебе желаю, вот жену тебе хорошую нашла, а эту дуру, которую ты зачем-то полюбил, непонятного происхождения, конечно, отстранила, отравила. Но сынок не может так же сказать, так все, убейте ее, а подстраивает какие-то вообще потрясающие вещи. Вот им пришлось потратить кучу сил и времени, чтобы затеять путешествие матери на огромном корабле, чтобы этот корабль пошел ко дну, и она там где-то пострадала в стихийном бедствии.
Барахталась.
И совершенно забыл, что его мать в молодости, пока была в опале, зарабатывала, тоже вот судьба, да, зарабатывала тем, что ныряла на большую глубину, доставала губки, чтобы хоть какие-то крохи на пропитание добыть, и прекрасно плавала. А сынок забыл.
И мать фактически
почти единственная с огромного красочного корабля, это было тоже шоу, она спаслась, выходит на берег и говорит, сынок, как же так? Корабль-то не сам по себе, наверное, утонул, но и тут уж на каком-то этапе отчаялся, Нерон говорит, ладно, убейте ее. А всегда же есть рядом верные слуги, которым, кстати, не надо буквально говорить, убейте ее.
Да, это можно намекнуть.
Это нам, можно сказать, это нам тоже знакомо.
Да неужели никто...
Как он мне надоел?
Да неужели никто не угомонит? Вот сколько я буду это все слушать? А потом искренне раскаиваться. Да что ж вы такое сотворили-то? Я просто переживал, волновался. И тоже, да, любопытные последствия. А потом Нерон ходит и жалуется. Призрак моей матери вот не дает мне покоя. Заснуть не могу. Выписывает персидских колдунов и магов, чтобы они избавили его от этих страданий, потому что очень, очень переживает. По свидетельству авторов, ходил смотреть на труп своей матери и восхищался. Как же вот она все-таки прекрасна. Как вот моя мать хороша, полюбуйтесь. Вот лежит на смертном одре, а какая фигура, какое чистое лицо. Ну, лицемер, да, актер, настоящий, профессиональный.
Да, невеселая история, я бы сказал.
Яркая, вспоминающаяся.
Ну, а вот эта гигантомания его, ведь, я так понимаю, что до сих пор эти руины дворца остались.
Фундаменты,
что чуть ли не самый большой дворец в истории Европы. Его же еще в Греции...
Безусловно, по площади.
Да, он же еще копал этот канал в Греции, чтобы соединить два моря, да, то есть что-то он успел из своих гигантских проектов достроить, то, что сейчас сохранилось.
Стройка века.
Да, стройка века, да.
Самую бесполезную построить статую, ну, самое бесполезное сооружение, это была гигантская статуя.
Его собственная.
Да, там они спорят до сих пор архитекторы, но даже если она была всего каких-то жалких 30 метров, то это высота Статуи Свободы. Понятно, жалкая тем временем.
Но больше Владимира.
Куда она делась-то? Куда она исчезла?
Дело в том, что для любого последующего правителя вот такие вот постройки предыдущего...
Бельмо на глазу, да?
Нет, это просто гигантский бесплатный склад стройматериалов. Ага. Ведь Колизей-то чудом сохранился, просто в силу своих огромных размеров. Куда делась вот его треть? Вот
говорят, что из него построили почти почти весь старый Рим современный.
Его использовали на строительство.
Конечно, это гигантский склад стройматериалов. Куда делось большинство величественных замков? Это крестьяне.
Это кирпич, а статуя-то, она же была мраморная, я так понимаю?
Нет, нет, она, конечно же, была под каркас, а дальше листы.
Листы, да?
Да, бронзы, сплавов. Нет, ну,
то есть ее просто разобрали, разобрали и пустили на что-то другое.
Монолитные статуи можно было делать только из горы, например.
Слушай, Максим, а у меня такой, ну, к сожалению, мы, конечно, по радио мы не можем показать, хотя я думаю, что любой наш слушатель может залезть в интернет и найти изображение Нерона. На ваш взгляд, насколько они тоже соответствуют, что ли, действительности? Ничего симпатичного в этом, в том, что у нас вынесено на обложку, я не вижу.
Такой пухленький, пухленький римлянин.
Ну, пухленький не то слово.
Да. Тут такая толстый. История.
Да. Скажем прямо, толстый.
Пытались они, конечно, даже хорошо. Но человек, который много двигался, как Цезарь, в принципе не мог быть толстым. А малоподвижный образ жизни, или когда тебя носят только на носилках, конечно же, отражался на фигуре. Потому что вообще знали еще и древние римляне. Если вот стемнело, а ты кушаешь, то будет лишний вес. Но когда ты деспот, ты не переживаешь про эти пустяки. А вокруг тебя люди всегда восхищаются, как ты прекрасен, как ты велик. Ну, уже не заморачиваешься. Но наверняка лишний вес мешал ему жить. Носили его на носилках, ногами ходил только на сцену, чтобы выйти. А потом серьезный мужчина, он же должен быть таким вот
солидным,
да.
Большим.
Тем более он не полководец, его не надо.
А вот он, Максим, не в курсе, он вообще ездил по империи-то? Или он так сиднем сидел в Риме и на дачах, ну, в этих, на виллах?
Главное его путешествие...
На ближней даче.
В основном, конечно, в Риме проводил время. Главное его путешествие было в Грецию на каком-то этапе. Ну, сколько вот мною могут восхищаться италийцы? Да и вообще, я тоже, они же ничего такого выдающегося не создали. А вот родина Гомера, родина Олимпийских игр, соревнований, настоящих артистических.
Философии, всего на свете.
Надо оговориться, что для римлян ремесло актера было просто презренным. А к спорту римляне были абсолютно равнодушны, считали его пустяком. Да, они уважали боевые схватки, но вот просто так бегать на перегонки...
Да, у них война была, зачем им бегать по арене, если у них постоянная
подвиг
война.
Принять смерть в бою. Но для этого совершенно не обязательно научиться приседать больше всех там, или подтягиваться. А Нерон помешался вот, на том, чтобы его признали еще и на родине культуры, на родине чемпионов. Опять-таки, надо оговориться, что вплоть до воцарения императора римляне даже изучение греческого языка считали неважным и даже вредным, потому что отвлекало будущих воинов от побед, а отвлекало их какой-то бесполезной философией. Но в эпоху империи шоу, красочные зрелища, это было уже важно, знать вот классику литературы. И Нерон предпринял грандиозное путешествие, его там сопровождала свита из нескольких тысяч человек, он посетил практически все крупные греческие города, везде выступал, и наверняка греки ему рукоплескали искренне, потому что, в числе прочего, он приказал вот легким движением руки, поперек всех своих финансовых советников, освободить всю Грецию от налогов. А это был крупнейший плательщик римского бюджета, а Нерону не жалко, пусть меня вот уважают эти потомки.
Греки хорошие, чего я, так сказать, их мучить.
Выдающихся драматургов, да. Они же хорошие. И греки, конечно же, там, ну, просто счастливы были. Да пусть поет, играет там на любом языке, пляшет на сцене. Какой вот он все-таки хороший. И целый год он путешествовал, что там время происходило.
А это правда, что он даже после смерти был страшно популярен и в Греции, и на Востоке.
В Греции,
что,
да.
Что там это, такая была популярная фигура.
Греки очень болезненно переживали, что к власти пришли римляне, эти вчерашние варвары, гадкие, неприятные, бороды брили, голые мужчины по меркам греков, ведь борода мог украшает мужчину, а у римлян сложился вообще удивительный, да, для античности обычай брить бороды. А тут приезжает человек и восхищается греками. Ну, конечно, конечно, греки
восхищались. Да еще
от налогов освободил. А любой преемник, кто бы не пришел к власти, все равно должен будет эти налоги обратно возвращать. Поэтому это
вот, у него уже проблема.
Это проблема не наша. Поэтому приведу смелую аналогию. Сколько угодно можно терпеть и не поднимать пенсионный возраст, но его все равно придется поднимать любому человеку, который придет к власти в нашей стране рано или поздно. Но как будут потомки вспоминать? Кого добрым словом, а кого проклинать?
Судя по тому, что мы уже знаем о Нероне, что он свободно владел греческим и, естественно, латынью родной и так далее. То есть он, видимо, получил блистательное образование. Да?
Ну, Сенека был у него учителем.
Да, блистательное образование. То есть выше которого трудно себе представить для того времени.
В то время, да.
Тут любопытная аналогия. У Александра же тоже был учителем Аристотель.
Да.
Да и у Ивана Грозного тоже были хорошие учителя, но потом происходит...
Но не обязательно ученик...
Может быть, действительно, в случае с правителями учение зло. Так вот на этих примерах, да?
Нет, совершенно есть разные примеры. Нет никакой закономерности.
Согласен.
Тоже вот оговорюсь. Ведь по факту всегда разбирают психиатры, психологи, историки. В детстве у него были дурные образы перед глазами, и это вот на его нраве отразилось. Но если...
Но сумасшедшим он не был, Нерон, да? То есть вот таких свидетельств, что он был умалишен.
Хотя говорят,
по Грозному говорят все-таки, что у него крыша съехала.
Нет, уже. У Грозного безусловная паранойя.
Да.
Реально.
Тяжелые формы.
А у Нерончика?
Под конец жизни вспышки ярости, неконтролируемые припадки, тоже как симптоматика говорят о том, что он уже психически был нездоров, конечно же.
Может быть, такая неограниченная власть вот вызывает некое заболевание такое.
Вот не на всех она отражалась.
Ведь на ком не отразилась?
Ну, Господи, ну тот же Веспасиан, да была куча римских императоров, Цезарь тот же Октавиан. Они
Троян,
не были сумасшедшие.
Сколько Нерон правил, получается, по времени?
Больше 10 лет.
Ну, это не так много,
по нашим меркам. По нашим меркам
это
Брежнев, 18.
Да, ну и более близкие есть примеры. 18 лет уже люди правили.
Больше, чем Гитлер, кстати, у власти.
Да.
Гитлер сколько успел за свой период правления, да, натворить дело, а Путин с 2000 года гораздо дольше, вообще-то.
Поэтому, у римлян как раз большинство императоров были вполне здравомыслящие и прагматичные люди. Так что здесь Нерон, конечно, выпадает из определенного. Римляне, в принципе, как народ, были очень прагматичны.
Они
этим известны, прагматизмом.
Поскольку он выпадает, он так еще особый случай, Нерон. Да. Вот поэтому мы и решили о нем рассказать в журнале «Дилетант». Еще раз повторю, я еще раз вернусь к самому началу нашей беседы. Мы готовим наши материалы далеко не имея в виду никаких специальных параллелей, намеков и так далее. Но оказывается, что история действительно повторяется. В других формах, да, по-другому. Но это очень важно, мне кажется, всем нам, и не только нам, знать то, что история – это источник, безграничный источник уроков, да, который неплохо бы усвоить. Это была программа «Дилетанты».
Дилетанты.